Роберт Шекли. Рассказ о странном происшествии со средним американцем. Дорогой Джоуи, в своем письме вы спрашиваете, что надо делать, если внезапно, из-за собственной дурацкой ошибки, человек оказывается в ситуации, когда над ним нависает опасность грозных неприятностей, избавиться от которых он не может. Вы поступили совершенно правильно, обратившись ко мне как к своему духовному пастырю и руководителю, чтобы я помог вам в этом деле. Я полностью разделяю ваши чувства. Приобрести репутацию двуличного, лживого и вороватого мазилы, которого вряд ли примут в свою компанию даже албанские кретины, это действительно тяжело. И я прекрасно понимаю, что подобная ситуация может сильно подорвать ваш бизнес и ваше самоуважение. Больше того, она угрожает вам, как члену общества, полнейшим уничтожением. Но это не причина для того, чтобы, как вы пишете, стать камикадзе, врезавшись в крутой склон горы Шаста на пикирующем планере. Шаста – гора на западном побережье США. Примечание автора. Джоуи, безвыходных ситуаций не бывает. Другим людям приходилось вылезать из куда более вонючих дел, нежели ваши, и, выйдя из них, благоухать подобно розам. Чтобы просветить вас в этом отношении, я изложу вам недавнее происшествие с моим хорошим другом, Джорджем Блакстером. Не думаю, чтобы вы встречались с Джорджем. Вы были в Гоа в тот год, когда он жил на Ибице, а потом вы с группой Субуда оказались на Бали, тогда как Джордж со своим гуру отправился в Исфахан. Важно то, что во время событий, которые я собираюсь живописать, Джордж проживал в Лондоне, пытаясь всучить тамошним издателям свой роман, который только что закончил. В те дни он сожительствовал с большой Карен, каковая, как вы, может быть, помните, была любовницей Ларри Шарка, когда Ларри играл на электрогитаре в ансамбле чокнутых на фестивале в Сан-Ремо. Так или иначе, но Джордж тихо-мирно поживал в своей меблерашке в Фулхэме, пока в один распрекрасный день у него не появился неизвестный, представившийся ему в качестве репортера парижской «Геральд Трибьюн». Гость спросил Джорджа, как тот относится к последней сенсации. Джордж ни о какой последней сенсации понятия не имел, разве что о проигрыше кельтов Никсом на розыгрыше кубка НБМ, что он и высказал пришельцу.
«Но ведь кто-то должен был сообщить вам об этом!» – воскликнул репортер. «В таком случае, я полагаю, вам неизвестно, что исследовательская группа Эмерсона в Анаполисе, штат Мэриленд, только что завершила монументальный научный проект по приведению концепции усредненности в соответствие с современными и все еще меняющимися демографическими и этноморфическими аспектами нашей великой нации».
«Никто мне об этом не говорил», – промычал Джордж.
«Какая небрежность!» – воскликнул репортер. «Что ж, так вот, в связи с этим исследованием эмерсоновской группе был задан вопрос, не могут ли они назвать реально существующую личность, которая бы точно соответствовала и даже олицетворяла новые параметры современного среднего американца. Репортерам нужно было знать, кто именно заслуживает звания мистера среднего американца. Вы ж знаете, что за публика эти журналисты.
Но какое мне до этого дело?»
«Да, тут действительно допущена грубейшая небрежность, что вы не поставлены в известность», – ответил репортер.
«Так вот, этот вопрос был введен в компьютер, который принялся отыскивать возможные соответствия до тех пор, пока, наконец, не выдал на гора ваше имя».
«Мое?» – несколько удивился Джордж.
«Ага, им следовало немедленно известить вас об этом.
Меня считают средним американцем?»
«Так во всяком случае, утверждает компьютер».
«Но это же полный идиотизм», – возопил Джордж. «Как я могу быть средним американцем? Рост у меня всего 5 футов 8 дюймов. Фамилия Блакстер, пишется через «Л», а произносится без него. Я смешанного армяно-латышского происхождения. Родился в каком-то шип-боттаме, что в Нью-Джерси. Что ж тут среднего, скажите, ради бога? Им следовало бы проверить свои расчеты. Им нужен какой-нибудь фермер из Айовы, блондин, подписчик какого-нибудь местного Меркурия и с 2¼ ребенка».
«Это прежний и давно устаревший стереотип», – ответил репортер. Сегодняшняя Америка состоит преимущественно из расовых и этнических меньшинств, чья повсеместная распространенность абсолютно исключает выбор англосаксонской модели. Средний мужчина сегодня должен быть уникален, чтобы стать средним, если вы понимаете, что я хочу сказать.
«Но и что же я должен делать в этом случае?» – спросил Джордж. Репортер пожал плечами.
«Предполагаю, вы должны производить те же усредненные действия, которые производили до того, как это с вами случилось».
В это время в Лондоне, как обычно, ощущалась нехватка сенсаций, а потому BBC направила целую группу сотрудников брать интервью у Джорджа. CBA сделала его сюжетом для своего 30-секундного репортажа, и Джордж за одну ночь превратился в знаменитость. Последствия были незамедлительны. Роман Джорджа был условно принят знаменитой издательской фирмой «Gratis и Spy». Его редактор Дерек Полсонби Джиггер протащил Джорджа через уйму читок, переделок, сокращений и улучшений, повторяя: «Теперь все почти хорошо, но кое-какие мелочи меня беспокоят, и мы обязаны довести его до совершенства, не так ли?»
Через неделю после выхода в эфир программы BBC Джордж получил свою рукопись обратно с вежливым отказом от публикации. Он отправился на Сент-Мартин-Лейн и повидался с Полсонби. Тот был вежлив, но тверд. «Видите ли, у нас просто отсутствует рынок для книг, написанных средними американцами. Но вам же нравился мой роман. Вы собирались его публиковать. Однако в нем всегда присутствовало нечто, беспокоившее меня», — ответил Полсонби. «И теперь я знаю, что это было».
«Ну и?»
«Вашей книге не хватает уникальности. Это просто средний американский роман. А что же еще может написать средний американец? Вот что скажут критики. Я очень сожалею, Блакстер». Придя домой, Блакстер увидел, что большая Карен упаковывает свои чемоданы.
«Джордж», — сказала она ему, — «боюсь, что между нами все кончено. Мои друзья надо мной смеются. Я потратила годы на то, чтобы доказать, что уникально и неповторимо. А теперь видишь, что из этого получилось. Выходит, я путалась со средним американцем».
«Но это ж моя проблема, а не твоя».
«Слушай, Джордж, средний американец должен быть и женат на средней американке. Иначе какой же он средний, верно?»
«Я об этом не задумывался», – признался Джордж.
«Черт возьми, я не знаю, все может быть».
«В этом есть резон, малыш. Пока я буду с тобой, я всего лишь средняя женщина среднего мужчины. А этого творчески мыслящая женщина, уникальная и неповторимая женщина, в прошлом старуха Ларри Шарка, в его бытность членом ансамбля «Чокнутые», в тот самый год, когда они получили золотой диск за свой сногсшибательный шлягер, все эти носы просто перенести не может. Но дело не только в этом. Я обязана сделать это ради детей».
«Карен, о чем ты? У нас нет никаких детей».
«Пока нет. Но когда будут, это будут средние американские дети. Не думаю, что я перенесу такое. Да и никакая мать не сможет. Я ухожу, меняю фамилию и имя и начинаю с нуля. Прощай, Джордж».
После этого жизнь Джорджа начала рушиться с необычайной быстротой и фундаментальностью. Он слегка повредился в уме. Ему казалось, что люди, смеющиеся за его спиной, смеются именно над ним, а это, ясное дело, ничуть не содействовало излечению его психоза, даже если выяснялось, что они смеются по другому поводу. Он стал носить длинные черные пальто, черные очки. Он оглядывался, входя и выходя из дверей, а в кафе сидел, закрывая газетой свое усредненное американское лицо. Наконец, Джордж бежал из Англии, оставив позади презрительные ухмылки былых друзей. Теперь он не мог найти убежища в тех местах, где бывал раньше – в Гоа, на Ибице, в Пуне, Анапре, Иосе или в Марракеше. Во всех этих местах у него были друзья, которые обязательно станут хихикать за его спиной. В отчаянии он отправился в изгнание в самое невероятное и невообразимое из всех мест, какое только мог придумать – в Ниццу, Франция. А теперь держитесь, Джоуи. Мы сразу пропускаем несколько месяцев. Февраль в Ницце. Холодный ветер дует с Альп. И пальмы на английской набережной выглядят так, будто собираются сложить свою листву в чемоданы и вернуться в Африку. Джордж лежит на давно не прибиравшейся кровати в своем отеле «Большая мельница», излюбленный приют самоубийц. Выглядит как склад в Монголии, только куда мрачнее. Стук в дверь. Джордж открывает. Входит восхитительная женщина и спрашивает, не он ли знаменитый Джордж Блакстер, средний американец. Джордж отвечает, что так оно и есть, готовя себя к тому новому оскорблению, которое этот жестокий и беззаботный мир собирается ему нанести.
«Я Джеки»,
— говорит она ему,
— «из Нью-Йорка, но сейчас отдыхаю в Париже».
«Хм», — отвечает Джордж,
— «решила потратить несколько дней, чтобы взглянуть на вас», — продолжает она, — «узнала, будто вы тут».
«Ну и чем могу быть полезен? Еще одно интервью? Последние приключения среднего мужчины?»
«Нет-нет, ничего подобного. Однако, боюсь, я немного нервничаю. Нет ли у вас чего-нибудь выпить?»
В эти дни Джордж погрузился в такие глубины самоедства и отвращения к себе, что перешел на абсент, хотя и ненавидел его всей душой. Он налил Джеки стаканчик.
«Окей», — сказала она. — «Пожалуй, лучше сразу перейти к делу».
— «Что ж, послушаем», — мрачно отозвался Джордж.
— «Джордж», — сказала она, — «вам известно, что в Париже есть платиновый брус длиной точно в 1 метр?»
Джордж в изумлении уставился на нее.
— «Этот платиновый метр, — продолжала она, — является эталоном для всех остальных метров в мире. Если вы хотите узнать, правилен ли ваш метр, вы везете его в Париж и сравниваете с их метром. Я упрощаю, конечно, но вы понимаете, к чему я это говорю?»
«Нет»,
— ответил Джордж. «Этот платиновый метр в Париже был изготовлен по международному соглашению. Все страны сравнили свои метры и вывели среднюю величину. Эта величина и стала стандартным метром. Понимаете теперь?»
«Вы хотите, чтобы я украл для вас этот метр?»
Она нетерпеливо качнула головой. «Послушайте, Джордж, мы с вами взрослые люди и можем говорить о сексе, не ощущая неловкости. Правда?»
Джордж выпрямился. В первый раз за все время в его глазах появилось осмысленное выражение.
«Дело в том, — говорила Джеки, — что за последние несколько лет я испытала уйму разочарований в моих отношениях с мужчинами. Мой психоаналитик, доктор Декатлон, говорит, что все это из-за моего врожденного мазохизма, который превращает все, что я делаю, в сплошное дерьмо. Таково его мнение. Лично же я полагаю, что мне просто не везет. Правда, я в этом не уверена, и для меня крайне важно узнать, так ли это на самом деле. Если у меня мозги набекрень, мне придется пройти курс лечения, чтобы потом получать полное удовольствие в постели. Если же врач ошибается, то я с ним даром теряю время и к тому же немалые деньги».
«Мне кажется, я начинаю понимать», – протянул Джордж.
«Проблема в том, каким образом девушка может выяснить, являются ли ее неудачи следствием собственной неполноценности или мандража у парней, с которыми она имеет дело. Стандарта для сравнения нет, нет специального сексоизмерителя, нет способов оценить истинно усредненное сексуальное поведение американца. Нет платинового метра, с которым можно сравнить все прочие метры мира».
И тогда Джорджа как бы озарило сияние солнечных лучей, и все стало для него яснее ясного. «Я!» – возопил он. «Я! Средняя величина американской мужской сексуальности!»
«Детка, ты уникальный платиновый брус, точно метр длиной, и в мире нет ничего равного тебе. Иди ко мне, мой дурашка, и покажи мне, что такое настоящий средний сексуальный опыт».
Ну, вот так разнеслась слава Джорджа, ибо девушки вечно делятся своими секретами друг с другом, и множество женщин узнали об этом, а услышанное заставило их заинтересоваться возможностью сравнения, так что вскоре у Джорджа совсем не осталось свободного времени, и его жизнь оказалась так плотно и божественно заполнена, что подобное ему не только не снилось, но даже в самых смелых мечтах не могло быть воображено.
Бесконечным потоком к нему сначала шли американки, а потом дамы всех национальностей, узнавшие о нем с помощью подпольной глобальной женской сексуальной информационной сети. К нему приходили неудовлетворенные испанки, сомневающиеся датчанки, беззащитные суданки, женщины. Отовсюду летели к нему, как мошки на свет лампы или как пылинки, увлекаемые в сточную трубу течением по часовой стрелке в северном полушарии. В худшем случае все было хорошо, а в лучшем неописуемо прекрасно. Теперь Блакстер независим и богат, благодаря дарам, подносимым ему благодарными дамами-обожательницами всех национальностей, типов, форм и цветов. Он живет в великолепной вилле, подаренной ему французским правительством в знак признания его исключительных талантов и огромных заслуг в деле развития туризма. Он живет в роскоши и совершенно независим. Он категорически отказывается иметь дело с исследователями, желающими изучить его феномен, чтобы писать книги под названием «Концепция усредненности в современной американской сексуальности». Блакстер в этом не нуждается. Чего доброго, они навредят его стилю. Он живет своей собственной жизнью. Как-то он поведал мне, что по ночам, когда последняя дама, радостно улыбаясь, покидает его, он садится в огромное глубокое кресло, наливает стакан старого бургундского и обдумывает парадокс. Его общеизвестная усредненность превратила его в чемпиона среди большинства, если не всех американских мужчин, сразу в нескольких жизненно важных и приятнейших областях. То, что он оказался средним, дало ему возможность обогатить свою жизнь бесчисленными преимуществами. Он – платиновый эталон, проживающий в хрустальном ящике. И он никогда не вернется к тому, чтобы быть просто уникальным, как все остальные экземпляры человеческой расы. Быть средним – залог счастья. Проклятие, от которого он когда-то не мог избавиться, стало даром, который он никогда не потеряет. Трогательно. Не правда ли? Как видите, Джоуи, я постарался показать вам, что очевидные убытки могут быть превращены в солидные доходы. Как применить это правило к вашему случаю, тоже очевидно. Если вы этого не понимаете, то напишите мне новое письмо с приложением обычного чека за эксплуатацию моих мозговых извилин. И я с удовольствием сообщу вам, каким способом можно, будучи известным как паршивый кусок мелкого ганифа, Ганиф – прохвост, жульё, идиш, примечание автора. Будучи известным как паршивый кусок мелкого ганифа и еще к тому же как никудышный любовник, на случай, если вы этого еще не слыхали, воспользоваться всем этим в ваших собственных интересах. Всегда ваш Энди, человек, отвечающий на все вопросы.